Я вас категорически приветствую. Александра, добрый день.
Здрасте.
Представьтесь, пожалуйста.
Ну, меня зовут Александра Елбакян, и я известна как создатель пиратского сайта.
О, пиратов у нас еще не было, так?
Да.
Что пиратите?
Научные статьи. Ну, в общем, когда говорят о пиратских сайтах, то обычно вот подразумевают какие-то пиратские фильмы, там, пиратскую музыку, но очень редко говорят о том, что есть очень много сайтов, где размещается бесплатно научная литература, угу, которую все могут читать. Угу. И они тоже пиратские, их очень много. И вот один из таких сайтов – это SciHub. Ну, тот сайт, который я создала.
Так, и что же там?
Ну, там сейчас находится 85 миллионов научных статей.
Ничего себе.
Практически все они на английском языке, правда. Ну, сейчас английский – это международный язык науки. Вот. И если говорить по популярности этого сайта, то на нем примерно 500 000 уникальных посетителей каждый день.
Однако, угу, не самых тупых я замечу посетителей.
Да. Ну, в основном это ученые и студенты.
А технически это как организовано? Это где-нибудь в подвале сидите, сканируете научные журналы, а потом выкладываете? Или они где-то там есть, и их можно подтянуть к себе?
Ну, технически нет. Там ничего не сканируется. То есть, да, раньше... Очень многие пиратские сайты, они как работают? Ну, такие книжные. То есть, там пользователи регистрируются, угу, и загружают туда материалы. Ну, какие-то книжки, которые они... вот особенно это было давно распространено, что люди сканировали книжки и выкладывали их в интернет. Ну, сейчас, конечно, все в электронном виде, поэтому пиратскую научную литературу больше все скачивают.
Ну, то есть, она уже есть оцифрованная.
И она, её, да, изначально типа, в цифровом виде есть.
Типа кто-то купил, а потом бесплатно начинает раздавать. Так понимаю?
Ну, если говорить конкретно о SciHub, то там все немножко сложнее. То есть, он подключается к библиотекам западных университетов. И оттуда скачивает то, что в этих библиотеках есть, и размещает в своих базах. Вот так.
А в библиотеках лежит бесплатно?
Ну, если эта библиотека, к примеру, она подписана на какой-то научный журнал, то этой библиотеке этот журнал доступен бесплатно. Угу. А если вы попытаетесь этот журнал, к примеру, прочитать на сайте издательства, то от вас потребуют за каждую статью там платить, к примеру, $30-40 и так далее. Но это плохо. Очень большие деньги, поэтому потребность в таком сайте высокая.
Угу.
То есть, можно на этот сайт зайти, и те статьи, которые стоят по $30-40, там прочитать бесплатно.
Это на сайте, чтобы не путаться. Вот, например, какой-нибудь, я не знаю, там, Массачусетский университет, он подписан на какой-то журнал. И если я пойду на сайт Массачусетского университета в тамошнюю библиотеку, я там могу это прочитать бесплатно?
Ну да.
Статьи, которые на сайте издательства продаются по $30 за одну статью?
Ну, вы можете обычно пойти в библиотеку только Массачусетского университета, только если вы являетесь сотрудником или студентом этого университета.
Доступ нужен, да?
Да. Ага. Нужен доступ. Ну, как бы суть SciHub в том, что это программка, которая на вход берет вот эти вот доступы, там по нескольку сотен тысяч, и автоматически все это из библиотек скачивает. Вот так.
А что говорит закон по этому вопросу?
Так.
Ну, в нашем мире чистогана, в общем-то, действуют какие-то законы. Можно такое делать? Нельзя?
Ну, естественно, на сайт неоднократно подавали в разные суды, в разных странах. В Соединенных Штатах, там во Франции, в Австрии, в Италии, в России. Так, где еще? В Великобритании. И, к примеру, в Соединенных Штатах, ну, работа сайта, она официально запрещена судом. Ну, правда, все равно оттуда, там очень много людей пользуются этим сайтом. Потом в других странах доступ к сайту блокируется на уровне провайдера. Ну, как вот в России, например, Роскомнадзором. Угу. Ну, все равно продолжает работать. Как-то так. Ну, я, в принципе, хочу доказать, что это все все-таки легально. Потому что скорее незаконным должно быть то, что важная научная литература, она доступна по таким огромным ценам. То есть, получается, что научные знания, они стали доступны только каким-то элитам. А нужно, чтобы они были доступны всему народу.
Это же, в общем-то, система... То есть, вот я не сильно сведущий, но, по-моему, все учебники, они адских денег стоят, вся специальная литература адских денег стоит, и все это всегда объясняют тем, что там исключительно маленькие тиражи, а печатают на хорошей бумаге, там, с графиками, иллюстрациями, картинками и прочее, да, это типа дорого, вот поэтому вот так.
Ну, если это еще...
Ну, 30 долларов за одну заметку – это же безумие.
Ну, как, там эти статьи, они, в принципе, какого размера могут быть? Ну, по 5, от 5 там, до 40 страниц размер научной статьи. Ну, в принципе, вот эта вот проблема, она настолько остро стоит, что она, в принципе, стала тормозить развитие самой науки.
Ну, тут...
С доступом к научной литературе.
Да, с появлением интернета, по-моему, вся концепция авторских прав слетела в тартарары. По-моему, надо заходить просто с другой стороны. То есть, если за вот эту книжку, которую вы напечатали, действительно на хорошей бумаге, там, с цветными иллюстрациями и прочей, которая дорогая, если все это сделать в электронном виде, то оно как-то сильно дешевле. И вопрос должен решаться, на мой малограмотный взгляд, по-другому. То есть, если вот это стоит 30 долларов, а тут, наверное, 30 центов должно стоить.
Так это в электронном статье. Ой, в электронном виде статья стоит 30 долларов.
Я ну, как есть, раз об этом.
Да, можно, в принципе, сейчас они сделали, что можно, к примеру, арендовать статью, ну, то есть, чтобы доступ был на один день. Тогда, например, она будет стоить 5 долларов. А если полностью скачать себе навсегда, тогда 30-40 долларов. И это так.
Дурдом.
Ну, конечно. И поэтому сейчас доступа вот к необходимой литературе нет у многих ученых, там, студентов, людей, которые профессионально занимаются наукой. И причем это не только там, эта проблема актуальна не только в каких-то бедных странах, но вообще везде, в том числе за рубежом, в Соединенных Штатах, тех же. Там, в Соединенных Штатах, вообще очень уже давно обсуждается эта проблема, примерно, наверное, с 90-х годов. И они пытались решить эту проблему.
И как? Как решали?
Ну, путем, например, создания специальных журналов открытого доступа, которые работают по такой модели, что ну, сначала, изначально за расходы на публикацию самой статьи покрывает сам автор, ну, как правило, из гранта. Ну, то есть, ученые делают вот какую-то работу, у них есть, например, грант, и часть этого гранта, она идет в журнал. И журнал это уже на эти деньги как бы размещает статью, и потом эта статья, она доступна вот, всем для чтения бесплатно. Ну, они вот такую модель придумали. Потом у них еще, когда только вот начал развиваться интернет в 90-е годы, у особо настроенных идеалистических ученых на Западе была такая мечта, что просто все начнут, ну, в принципе, научные журналы и научные издательства, они станут не нужны. Ну, то есть, ученые, они, в принципе, начнут выкладывать сами в интернете все свои работы и их свободно читать. Вот. Ну, эта картина... Ну, да, несмотря на то, что такие сайты появились, типа архив.орг, в целом, как бы, к каким-то глобальным изменениям это не привело.
Почему?
Ну, потому что все-таки, когда работа она опубликована в каком-то известном журнале, то это получается, ученый получает признание. Если ты просто размещаешь как бы работу на своем сайте, то так может сделать кто угодно. А так получается, если она где-то опубликована, то она прошла какой-то фильтр, и, соответственно, уже дальше в твоей карьере эта статья она будет учитываться. Вот так.
Ну, поэтому... С одной стороны, здраво, конечно, да. Должен быть какой-то, я не знаю, научный совет, редакционный совет. Должен быть, безусловно. Но, повторюсь, если вы с этого зарабатываете деньги, но у нас все-таки капитализм, и они деньги зарабатывают, то при другой, так сказать, модели, ну, здесь у вас тираж, допустим, у книжки 5000, а здесь 500 в электронном виде. И если вы тут за 30 долларов продаете, а тут за 30 центов, то 500, оно гораздо главнее получится. Денег-то больше можно заработать через интернет. В чем смысл? Оно просто пока не поломалось. Я помню, когда-то относительно недавно, где-то в начале 2000-х, Стивен Кинг, известный писатель, он решил свою книжку, что вот издательство задрали уже окончательно, я вот сам буду через интернет писать по голове, а мне вот будут деньги засылать. Тогда такие мысли... Все это давно уже придумали, но через некоторое время да, Стивен Кинг сдался, потому что тогда система сдачи денег не была отработана, и даже у такого мегапопулярного автора не пошло. А сейчас, например, масса авторов с продажи электронных книг денег получает сильно больше, именно сильно больше, чем с продажи бумажных. А многие авторы бумажной книги вообще не продают, потому что публикация в сети гораздо выгоднее. А там что мешает?
Ну, в бумажной книге оно, в принципе, приятно, ее бывает чисто как предмет, что там красивые страницы и так далее.
Ну, после того, как...
В чем ее ценность, в принципе, бумажной книги сейчас?
Чисто для работы, я, конечно, для работы? Не знаю, нет, но для конечно. Работы они неудобные вообще. Что-то там авторучками чиркать, что-то выписывать, это же бред. Угу. Ни поиска, ничего. Нет, неудобно категорически. Так что мешает-то так делать? Почему они не хотят?
Почему научные издательства не хотят продавать все дешевле?
Да.
Ну, это, наверное, скорее к ним вопрос. Ну, там дело в том, что если посмотреть историю этого вопроса, то где-то в 20 веке еще научные журналы, они как бы выпускались самими научными сообществами и в основном на некоммерческой основе. А где-то ближе к концу 20 века их начали поголовно скупать вот эти вот крупные коммерческие научные издательства. И сейчас сформировалась вот такая вот олигополия. То есть, есть несколько там крупных издательств, там Эльзевир, Шпрингер, Вайли и другие, которые они как бы владеют почти всей научной коммуникацией, ну, между учеными. Вот. И после того, как они стали владельцами этих научных журналов, они начали очень резко поднимать на них цены. То есть, на графиках рост цен на научные журналы, он в несколько раз превышал инфляцию.
А может, это... Извините, перебью. Может, это какая-то политическая фигня? То есть, условно, правительство Соединенных Штатов категорически не заинтересовано, чтобы китайские университеты, индийские, там, я не знаю, малайские брали и этим бесплатно пользовались. Вот тогда у вас вырастут ученые, а у нас не вырастут в достаточном количестве. И поэтому мы вот закрутим цену и таким образом отрежем вас.
Ну, такое на самом деле может быть, потому что, опять же, если смотреть вот эту историю вопроса, ну, того, как развивалось вот это движение за открытую науку. То есть, да, вот когда стала очевидна вот эта вот проблема с высокими ценами, и, в принципе, там не только в Китае, но писали, что даже самые богатые университеты в самых богатых странах, у них появились серьезные проблемы с тем, чтобы приобретать журналы. Вот. И там подписка на один журнал, она может стоить годовая по несколько тысяч долларов.
Молодцы какие.
А этих журналов их многие тысячи. Вот. И, в общем, где-то, получается, к началу 2000-х годов оформилось такое в науке, в западное движение за открытый доступ. Ну, или за открытую науку, которая, значит, выступает за то, чтобы там вся, ну, вот этот обмен научной информацией между учеными, чтобы он был полностью свободным, без всяких экономических барьеров. Но если посмотреть, в принципе, сам термин «открытая наука», когда он первый раз появляется, то это где-то 80-е годы. И там, да, там есть какие-то статьи, где речь идет именно о коммерциализации науки, а есть такие, где говорится о том, что Пентагон как-то запрещает, ну, в университетах США как-то свободно там публиковать что-то, свободно проводить конференции, и вот поэтому ученые, они выступают за то, чтобы все должно быть открыто, и что это на самом деле оно никак не влияет на безопасность страны. Что если говорить о Советском Союзе, ну, который еще тогда был, то Советский Союз он все равно рано или поздно украдет. А если все как бы ну, закрывать вот так вот обмен научной информацией, то это просто навредит самой науке. То есть, сама наука, она не сможет развиваться быстро.
Ну, она же не может отдельно от политики существовать. Если, как известный Манхэттенский проект, когда американцы строили атомную бомбу, а большевики якобы украли. Да, как выясняется, во-первых, они ничего не украли. А те, кто создавал этот самый Манхэттенский проект и работал в его рамках, зная, какие вы дегенераты, стоящие во главе Соединенных Штатов, будучи людьми интеллектуально одаренными, вам нельзя одним иметь что-то подобное. Они целенаправленно сливали это большевикам. Причем они не секреты сливали, а объясняли, в каких направлениях работать не надо, что они вот это уже отработали. Вот это бесперспективное, а копать надо вот сюда. Поэтому что там Берия у кого украл, как-то подозрительно.
Ну, вообще, американская пиар-машина очень мощная, и поэтому они, естественно, любые разработки они представляют как свои или то, что у них украли, на мой взгляд.
Ну, тут же это, как его, то есть, они же их экономическое благополучие держится исключительно на военной мощи. Поэтому военные, которые, ну, я не могу сказать, что они лезут в науку. Они с этого живут. То есть, обороноспособность страны, она стоит на науке. Естественно, они будут не давать секретить, не давать повышать цены, еще чего-то там. Вы... Если это всем раздавать, то вы уничтожите все конкурентные преимущества. И откуда тогда деньги возьмутся? То есть, это политическая фигня нормальная.
Ну, вот как раз на 80-х, в публикациях 80-х годов можно найти вот этот вот отголоски вот этого конфликта между учеными в Соединенных Штатах и Пентагоном. О том, что Пентагон им пытался как бы запретить, а они вот возражали тем, что если как бы секретить, то наука просто не будет развиваться быстро. Что наука, она как бы основана на общем владении результатами научного знания, и наука основана на свободной коммуникации. То есть, и в тех отраслях науки, где коммуникации, обмен научными результатами идет наиболее быстро и свободно, те и развивается гораздо быстрее.
Ну, это смотря какая наука. Если, я не знаю, там творчество Шекспира или Гомера, там, понятно, это нафиг не надо никому. А если это касается войны и передовых технологий, вот как, например, взять и, я не знаю, кому. Вот есть запреты, например, на продажу технологий Советскому Союзу были, как там эти поправка Джексона Веника, где а, нельзя. Я помню, там дикие истерики были, когда Тошиба продала какие-то фрезерные станки, которыми большевики немедленно начали точить спецвинты для подводных лодок, и эти подводные лодки перестало быть слышно в океане. Эту Тошибу несчастную там гнобили десятилетия просто, все голоса Америки.
Я помню такую компанию Тошиба.
Задыхались просто от воя, там, что же это такое, вы большевикам такое продали. Вот есть то, что они не разрешают продавать, а если результаты научных исследований вот так вот выкладывать, то коварные китайские большевики посмотрят и начнут делать чипы сами, а через это они начнут, например, строить сразу какие-нибудь могучие вычислительные машины, которые при китайских-то деньгах немедленно обскачут США, они начнут там моделировать ядерные взрывы, еще чего-то там, и вот уже США нигде, и денег лишат всех. Все будут запрещать. Это невозможно разрешать открыто. Ученые, я подозреваю, они какие-то крипто-большевики. Они считают, что нет государств, нет никаких противоречий между государствами. Давайте всем все раздавать. Так не бывает.
А тут дело в том, что коллективизм и коммунизм, он лежит как бы в основе науки самой.
Ну, они там все левые, в общем-то, ученые.
Вот. Ну, в принципе, такая теория о том, что как бы, да, после того, как Советский Союз-то развалился, и уже Пентагон, получается, потерял, наверное, возможность говорить, что нужно все секретить, чтобы не украл Советский Союз.
Так, Россия вот осталась, Китай.
И, возможно, решили сделать... Возможно, решили тогда экономический барьер поставить. Ну, то есть, возможно, такая версия. А возможно, это просто какая-то такая небывалая жадность научных изданий. Конечно, они просто хотят получать большие прибыли, и если они могут это делать, то это вот приводит к таким результатам.
Я когда-то это глубоко был в компьютерных игрушках. Вот в компьютерных игрушках, например, так же, как в кино, в музыке, там на Западе существует ряд граждан, которые точно так же, как эти ученые, они считают, что вся информация должна распространяться бесплатно и быть доступна всем. Поэтому вот создатели игрушки построили свою игрушку, надрываясь там 2 года, вложив чудовищные деньги и прочее, принесли диск на завод, вот его надо напечатать. Сейчас напечатаем, говорят парни, суют его в компьютер, в одну сторону, так сказать, образ делают этого диска, дальше начинают печатать. И еще до того, как диски готовые вышли с завода, они все это вываливают в сеть. Бесплатно. То есть, они идейные, бесплатно они это делают, они с этого никак не наживаются. Дальше начинают кричать, что вы посмотрите, русские пираты, все запирают. Запиратели в Америке, начнем отсюда, а ваши русские, они здесь напечатали украденное там и продают. Вот в этом суть. Вы-то не продаете чужие заметки, нет?
Нет. Ну, если говорить именно об отличиях, например, компьютерной какой-то индустрии с наукой, то тут в науке-то дело в том, что авторы вообще не получают никаких денег от продажи этих статей. Абсолютно. То есть, изначально, почему еще в тех же Соединенных Штатах эта тема такое возмущение вызвала? Потому что налогоплательщики финансируют вот эту науку. То есть, налогоплательщики платят деньги, потом государство из этих денег выдает ученым гранты, чтобы они делали исследования. Гранты большие. И они вот выполняют эти исследования, и по результатам этих исследований пишут вот эти вот научные статьи в журналах.
Да.
А затем они отправляют их в научное издательство, и научное издательство это все закрывает и вешает высокий ценник. И все. И, естественно, уже авторам не сами как бы граждане страны не могут получить доступ к результатам, к этим научным результатам. И не сами авторы ничего не получают.
Которые сделаны на их налоги, да?
Да.
И это возмущает.
Ну да, и при том, если посмотреть прибыль этих научных корпораций, то она там превосходит такие Google, там, BMW, там, по-моему, даже банковские и нефтяные индустрии.
Неплохо.
Да, превосходит прибыль вот этих корпораций.
Так-так, и вам пришла в голову мысль забороть все это.
Ну, как сказать, я, в принципе, об этом, когда я сама была студенткой университета, ну, заканчивала
универ. На кого учились?
Я училась на, ну, на компьютерщика со специализацией в безопасности как раз.
Угу.
Вот. И когда я заканчивала...
Хакер.
Ну, в принципе, у меня как бы в детстве была такая мечта, может, думаю, там, хакером стать или что-то такое. Вот. Ну, тогда это было очень модно. И... Да, когда я заканчивала универ, я, конечно, про это ничего не знала, ну, и я делала, хотела сделать диплом по нейрокомпьютерным интерфейсам, то есть, это как раз вот такие вот проекты, самые известные из которых – это там чип в мозг Илона Маска, вот, про него очень много сейчас говорят, но, в принципе, эта тема довольно старая, то есть, в 2003 году можно посмотреть, там такой ученый, там Теодор Бергер, он разрабатывал имплант гиппокампа, то есть, для мозга, чтобы как, ну, как бы искусственная память, что-то такое. Я, правда, не знаю, по-моему, у него в итоге ничего не получилось, но об этом очень много писали. Вот. А в то время, когда я уже заканчивала универ, это был где-то 2009 год, там больше писали о нейрокомпьютерных интерфейсах, то есть, к примеру, одеваешь на голову какую-то шапочку, и можно как бы силой мысли управлять курсором мыши на экране.
И как?
Ну, конечно, это на самом деле получается все довольно сложно и муторно, но для инвалидов это может иметь применение, так как у них нет другого способа. А так, конечно, здоровому человеку легче все-таки руками пока что. Вот. Ну, так, в принципе, технология – это очень интересная. И, да, и я тогда подумала, ну, я хотела вот сделать, поисследовать что-то в этом направлении в своем дипломе. И, ну, и там гипотеза у меня такая была, чтобы как бы вводить пароль силой мысли. Ну, то есть, использовать вот этот отпечаток мозга в качестве пароля. И я тогда стала искать информацию в интернете по этому вопросу. И вот вся информация, она была вот в этих научных журналах дорогущих. Вот. И я тогда даже помню, что я очень растерялась. Ну, я, в принципе, все свое время, пока училась в школе, пока училась в универе, я пользовалась разными пиратскими сайтами, чтобы скачивать научные книги. Я думала, что вот эти вот научные журналы я тоже смогу где-то скачать бесплатно. Ну, в интернете же вроде все есть. Искала там на торрентах еще где-то, и нигде ничего не было. И я тогда уже подумала, что, наверное, должен быть какая-то программа, может быть, или какой-то сайт, чтобы вот такие вот научные журналы можно было тоже качать бесплатно. Вот. Это был где-то 2009 год. А, ну, спустя два года, в 2011 году, я уже стала общаться на интернет-форумах научных, ну, и была частым как бы гостем форума по молекулярной биологии. Форум это был русскоязычным, но там сидели как ученые из России, так и те, кто уехал за рубеж.
Советские, короче.
Да, советские. И там было очень-очень много там людей с такой проблемой, то есть, которые не могли получить доступ к каким-то журналам. И для них там на форуме был специальный раздел, который назывался Full Text. Ну, кстати, он сейчас есть, там можно посмотреть. И человек туда заходил и размещал там объявления, типа «Помогите, пожалуйста, скачать вот такую-то статью». И, к примеру, какой-то коллега, который уехал за рубеж, он мог это увидеть и отправить человеку... Вот, если у него у самого был доступ, конечно. Потому что даже в западных университетах далеко не ко всем журналам есть доступы.
Вот особенно так. При таких ценах.
Ну, да. Естественно. Они подписаны только на какую-то часть. Каждый университет подписан только на какую-то часть журналов.
Так-так.
Вот. И есть, конечно, отдельные университеты, у которых очень хорошая подписка есть. Ну, из которых много доступно, но таких мало.
Ну, может, там какие-то мегаспонсоры, которые это могут оплатить, да?
Причем я заметила, что... Часто еще почему-то у канадских университетов бывает хорошая подписка.
Ну, может, им американцы помогают как нищим. Но они же гораздо скромнее.
Ну, кстати, да, интересная такая страна, Канада. То есть, про нее почти ничего не слышно. Еще есть такая страна, вот Индонезия. То есть, если посмотреть к примеру, по тем странам, которые больше всего пользуются Sci-Hub'ом, то там будет там Индия, Китай, Бразилия, и это такие более-менее известные. И потом вдруг я увидела в списке, что есть Индонезия, и очень удивилась, потому что я никогда ничего про нее не слышала.
У меня там родственники учатся, там хороший университет.
Вот. И они тоже одни из самых там наиболее активных пользователей. По крайней мере, в новостях эта страна как-то нечасто мелькает.
А там, между прочим, я уж не помню, там чуть ли не 300 миллионов человек живет, она какая-то
много, да.
По населению гигантская, просто гигантская. Так.
Так на чем мы остановились? Был такой
раздел. Что был уголок, да, где люди друг другу помогали. Так.
Да.
Возможно, не совсем законно.
Подкопаться с точки зрения закона к этому тоже можно.
Да.
Хотя это все-таки не совсем то же самое, как когда ты просто выкладываешь платные какие-то научные статьи в открытый доступ бесплатно, чтобы все качали.
Да.
Вот. И тогда...
Тут, извините, перебью. Вот это вопрос, на мой взгляд, вообще страшно сложный. Вот я купил книгу, например. А потом ее почитала моя женщина. А потом она дала своей подруженце, а та своему мужу. Правильно ли это, что они читают ее бесплатно, а заплатили один раз? Все же поломалось, правильно? То есть, с появлением интернета и возможности вот так вот читать. Вот я это все время, сводя к деньгам, у меня мысль ровно одна. Оно должно стоить не столько. Вот не столько стоить, и тогда все мгновенно разрешится. Я когда-то нес службу в органах внутренних дел, и мне за одного пойманного убийцу платили премию 200 рублей, а компьютерная игра стоила 495, по-моему, то есть это было 2,5 убийцы надо было поймать для того, чтобы я купил одну компьютерную игру, это бред сумасшедший.
А это в какое время было?
В 90-е? Да. А вот, например, у меня зарплата, когда под конец у меня зарплата была 1080 рублей, а один DVD с западным фильмом стоил 900 рублей. Это как вообще? То есть ты тут месяц напряженного труда, там вредности и прочее, а тут, понимаешь, какой-то дурацкий кусок пластмассы стоит 900 рублей. Как это так?
Говорят, фильм, конечно, там сложно сделать, но да посмотрите, если как живут сложно. Эти актеры и какие зарплаты они получают. Кажется, конечно, фильмы могли быть дешевле.
В школе перво-наперво надо было посещать уроки пения, чтобы петь, как Оля Бузова, и уроки физкультуры, чтобы скакать там, как это, баскетболист какой-нибудь, а все остальное фигня, потому что эти живут лучше всех, очевидно.
Кстати, те же футболисты, там трансляция матчей и все такое.
Вопрос. Тоже. Вот. Дальше. Вот это стоило, вот у меня зарплата 1000, а это стоит 900 рублей. Какое-то одно дурацкое кино. Крайне сомнительных художественных достоинств. Так вот, прошло время, и вот теперь, когда широкополосный интернет, и все стало хорошо, вот я захожу, огромное количество фильмов можно посмотреть бесплатно. Это раз. Но тебе, походу, покажут немножко рекламу.
Да.
Либо заплати там, я не знаю, начиная, то, что я вижу, с 90 рублей, там 200, 300, и все, собственно говоря, это две чашки кофе, по сути, получается. Так в результате-то воровать перестали вот в таких количествах, как воровали раньше. Просто сменили экономическую модель, и народу гораздо проще. Там две кнопки в телефоне нажал, до свидания, смотри.
Народу-то может быть проще, но это привело к тому, что сейчас у нас есть вот какие-то огромные компании, монополисты, там Ютуб, который владеет там всем интернетом. А на самом деле, как мне кажется, должно быть все-таки много-много мелких таких компаний.
Они непроизвольно сольются. Капитализм, он все время стремится к монополизации. Не бывает по-другому. Просто же так в Соединенных Штатах есть, например, антимонопольное законодательство.
Но оно не работает.
Нет, работает.
Как же, с Фейсбуком, с Ютубом оно не очень, с Гуглом оно не очень работает.
Оно дожидается наращивания критической массы, а потом начинает их делить.
Да, у нас все-таки... Как мне кажется, YouTube – это выгодно самим американцам, что его смотрят во всем. Есть какая-то централизованная система, которая смотрит во всем мире.
Оно политически ангажированное.
Да. Говорят же там, дайте мне доступ к телевизору, и я изберу вам президента обезьяну.
Безусловно.
Да. А теперь этот
YouTube…
недавно
избрали, я видел.
Это про Байдена?
Вот. Так и вот мысль зародилась, да, как бы это все сконцентрировать. сделать единый ресурс, да, где бы это все было.
Так к этому как раз вот, да, приводит капитализм, а капитализм он за счет чего существует? За счет права собственности, в данном случае права интеллектуальной собственности. Ну, или там в просто народе копирайта.
Угу.
То есть, если ты там создашь какой-то сайт, который будет там просто показывать там те же самые фильмы, на которые у тебя нет разрешения, то его просто там заблокирует Роскомнадзор,
да,
или там в других странах какие-то другие регуляторы. Вот. И вот такого, конечно, быть не должно. Тогда и проблемы не будет. Ну, если честно, то есть это просто мое мнение, что надо, в принципе, как-то уходить от вот этого вот понятия интеллектуальной собственности и переходить к интеллектуальному коммунизму. Потому что оно, в принципе, да, интеллектуальная собственность, оно вот какое-то самое противоречивое понятие.
Я это мысль решительно разделяю, но я должен выступать оппонентом в беседе. Поэтому. Так, и какое было принято решение? Делаю сайт, да?
Да. Тогда вот я, да, там было очень много людей, которым вот, у которых была такая вот проблема. И мне тогда как раз, я помню, что я летом работала фрилансером, ну, летом, весной брала заказы в основном на создание каких-то там скриптов, и, ну, небольших, и небольших веб-сайтиков. И тогда мне стало понятно, как вот можно запрограммировать такой сайт, который будет делать автоматически, сможет, используя там разные пароли, автоматически качать. То есть человек зайдет, просто там нажмет кнопку, и ему статья скачается бесплатно.
Угу.
Ну, когда у меня такая идея появилась, я подумала, неужели это будет работать? То есть мне было даже просто интересно посмотреть, вот если такую штуку запустить, будет она в принципе работать или нет. Ну, и она, оказалось, действительно работала. Я разместила объявление на вот этом форуме, что теперь есть сервис для автоматического доступа к научной литературе.
Угу.
И стала вот всем пользователям форума рассылать вот это объявление. И я и получала только там благодарности в ответ. То есть, люди, они начинали там просто танцевать от радости. Там практически никто не говорил, что вот как это там, воровство, нельзя же, нет. Все только очень радовались там. И, вот. И так, в принципе, этот сайт, он сразу стал каким-то таким вот популярным локально. Вот. А дальше он уже постепенно разрастался. Но, в принципе, вот это вот... Я, конечно, знала, что за рубежом существует такое движение Open Access, ну, то есть за открытый доступ, то есть за то, чтобы статьи были бесплатные. Ну, тогда я не вдавалась в подробности его истории или еще чего-то, я просто знала, что оно есть, и, в принципе, мне его идеи казались правильными. И для меня это было всегда как-то связано с коммунизмом. Ну, то есть, если что-то бесплатное для всех, то это коммунизм. Вот. Там сайт, он сам вот постепенно так разрастался, и, а уже какие-то подробности этой темы я уже позже стала изучать. Ну, какие-то политические подробности.
То есть, все делали самостоятельно, да? Или кто там, группа энтузиастов?
Нет, там группы энтузиастов не было, там не было какой-то команды. То есть, вот этот вот первую версию скрипта, это я просто села за компьютер и сама ее написала. Ну, так как я работала фрилансером, то, в принципе, это для меня было что-то рутинное. То есть, ты берешь заказ и делаешь программку, и потом ее сдаешь. И, в принципе, я точно так же сделала со Сайхабом.
А откуда берутся пароли к университетским библиотекам?
Так. А пароли в то время еще существовали такие...
Очкастые посетители библиотек сдают или...
Нет. В то время существовали такие форумы, где разные люди выкладывали вот такие пароли. И некоторые их продавали. То есть, там, например, один там пароль $40, там по $200 какие-то продавались. Ну, то есть, разные такие места в интернете, и, ну, в принципе, если ты просто дашь кому-то пароль, то, ну, где ты его в открытый доступ выложишь, то им он очень недолго просуществует и сразу закроется. А если он как бы стоит на Сайхабе, и Сайхаб сам качает все по запросу пользователей, вот, то он закрыт, соответственно, пароль работает там. Некоторые пароли там работали месяцами и годами сначала. Вот. И пользователи качают, то есть все довольны. Ну, и потом я помню, что у меня тогда было где-то, так как, ну, каждый университет, он подписан на что-то разное. И вот тебе, например, нужно получить доступ к какой-то статье, и ты не знаешь, у какого университета есть подписка на этот журнал. И у тебя, к примеру, там 10 или 100 паролей, и перебирать каждый пароль и проверять, есть ли там доступ к этой статье, ну, это довольно муторно. И мне тоже вот понадобилось... Вот такая вот программа, как Сайхаб, которая сможет сделать это более-менее автоматически.
Угу.
Вот.
Так, и как? С какой скоростью начал наполняться сайт?
Ну, как бы сначала там, конечно, базы никакой не было. То есть, он просто...
А тематика, извините, перебью, она широкозахватная. От ядерной физики до какой-нибудь археологии.
Да, абсолютно все. То есть, любые научные журналы. Там, в принципе, по тематике разницы не было. Там гуманитарные даже есть, по философии, по теологии. Я, кстати, думаю сделать... В будущем какую-нибудь там подборку журналов по теологии Сосейхаба.
Они ну, тоже за деньги.
Да. Ну, причем там в гуманитарном часто доступ бывает сложнее отыскать.
Их меньше?
Не знаю, может быть, на них как-то меньше подписок или что-то такое.
Ну, и начало наполняться.
Да.
С какой скоростью?
Вот.
Как?
Ну, сначала там качалось примерно по 40-60 статей в час.
Однако.
Да. Потом это вот выросло все, и это уже это стало по, скорее там по 30 статей в минуту. Вот так.
А посетители потянулись?
Ну,
как
да.
Росло количество посещений?
Ну, сначала, по-моему, это было где-то в первое время, это было несколько тысяч посетителей в сутки, и в основном это были из России люди.
Угу.
Потом, через какое-то время... Ну, в России я сама продвигала сайт на форумах вот таких. Вот на молекулярном биологии, потом еще на химическом форуме chemport.ru. Я туда еще объявление закинула, там тоже люди обрадовались. Вот. Потом я видела, что его разместили на форуме RuBoRD. Вот. И да, а потом через какое-то время про сайт узнали это в Китае, там, Индии, Иране. И вот я помню, что оттуда хлынул такой огромный поток пользователей, что сайт просто свалился. И, ну, и я тогда, естественно, ограничила по IP-адресу, чтобы нельзя было там из Китая что-то качать. Вот. И он-то такое
время... То есть, он на каком-то бесплатном сервисе лежал, сервере, да? Поэтому много народу заходить не может.
Да, первое время он, да, был размещен на бесплатном хостинге, но потом я его, конечно, перенесла на какой-то подарок. Дороже. Я помню, там долгое время он был на хостинге, который стоил $40, 40 евро в месяц, потом еще на какой-то подороже, ну, он так, по мере роста, вот. Да, и, ну, и вот был какой-то период времени, когда нельзя было скачивать, ну, нельзя было на SciHub зайти из Китая или из Ирана, вот. И я еще помню, что когда... Я отключила вот иранские айпишники. Там, ну, у Сайхаба была такая небольшая техподдержка, и там произошла огромная бомбежка от пользователей из Ирана. Вот. И кажется, я их потом через какое-то время вернула.
Ну, то есть народ обрадовался. У кого нет денег, наконец-то есть доступ, да, к нормальной научной литературе. Так и как количество посетителей как росло? За какой период сколько стало?
Так, за какой период сколько стало? Ну, вообще, в принципе, можно сейчас посмотреть на, ну, здесь.
Конечно.
В компьютере. Так. Так. Ну, вот, к примеру, июнь 2012 года здесь где-то около 2-3 тысяч уникальных посетителей.
Угу.
Потом вот к концу года резко подскакивает в 2 раза 7 тысяч посетителей. Ну, к концу 2012 года. Сейчас посмотрю дальше. Так. Например, с 13 по 15. Так, ну, уже где-то в сентябре вот 13 года тут до 30 тысяч посетителей доходит, потом опять резко падает. Вот, наверное, это как раз... А, да, вот это, наверное, когда он как раз подскочил, я отключила иностранные айпишники. Вот сентябрь 2014 года здесь 10-20 тысяч посетителей в сутки. Ну, конец года здесь опять около 30.
Для научного-то ресурса много.
Ой, ну, это еще не очень много по сравнению с тем, что стало.
Так.
Так, ну вот он в период с 2015 года по 2017 растет. То есть, если в начале где-то 2015 года здесь было 25, вот 30 тысяч, 40 тысяч посетителей, через год где-то уже в феврале 2016 это 131 тысяч, вот 125, ну, больше 100.
Угу.
100 тысяч, вот. Угу. И уже к началу 2017 года тут у нас уже... Уже около 200 тысяч посетителей в сутки. Было так. Сейчас...
У меня 18 лет ушло на то, чтобы 100 тысяч ежесуточно догнать. 18.
18?
Да.
А ну, сейчас есть 500 000 в сутки в среднем.
Солидно.
Да.
Солидно. Это, я так понимаю, без вложений денег в рекламу, в продвижение. Там оно просто вот само, как снежный
ком.
Да.
Ну, если, конечно, у Сайхаба еще есть такая группа во ВКонтакте. И я какое-то время пробовала ее как бы платно раскручивать. Угу. Ну, просто там бывает, покупаешь объявление, и тебя, и твою группу где-нибудь там в другой группе рекламируют. Вот так. Ну, это ничего там не приносило. То есть, ну, вступит там после рекламы человек 200, и все. Угу. В группу. То есть, мне кажется, это вообще никак не повлияло, тем более он же рос в основном за границей, а это вот все-таки русскоязычная группа была. Вот. А больше я, в принципе, в раскрутку никак не вкладывала никаких денег. То есть, это в основном люди от коллег узнавали про сайт по сарафанному радио, и то, что он еще в начале 2016 года про него написали в крупном СМИ The Atlantic за рубежом, и после этого также про сайт написали в очень авторитетных научных журналах, там Science и Nature. Ну, то есть, в принципе, само попадание сайта туда – это очень круто. И оно, в принципе, отображает то, что Sci-Hub, он своего рода стал научной революцией такой.
Несомненно.
Да, то есть, те научные статьи, которые очень долго оставались в закрытом доступе и по очень дорогим ценам, они вдруг на Сайхабе стали все доступны бесплатно. Там даже есть научные исследования, вышли, что через Сайхаб доступна практически вся научная литература сейчас. Ну, конечно, я знаю, что там много чего нет, но если говорить именно о популярных, наиболее востребованных журналах, то они там есть. Вот. И это был 2016 год, да, и тогда, естественно, после этих публикаций о нем узнало еще больше людей. Но, в принципе, для меня всегда оставалось какой-то загадкой, что так много времени это заняло. То есть, сервис появился в 2011 году, и очень долгое время по поводу него, несмотря на то, что его как-то сразу очень приветствовали в науке, да, несмотря на это, очень долго во всех СМИ, в том числе научных, про него сохранялось какое-то глухое молчание. То есть, я помню, что в 2015...
Возможно, потому что это немножко незаконно.
Ну, я помню, что даже в 2015 году...
А граждане, которые пользуются, они опасаются. А может, за это последует ответственность какая-то. У них там с этим без затей. Если в Германии качаешь фильмы с торрентами, то к тебе очень быстро придут. И дальше такие штрафы будут, что мало не покажет. Конечно, предупредят.
Там даже были какие-то такие забавные случаи, когда полиция стучала в дверь 9-летней девочки или бабки по поводу того, что они там что-то с торрентов скачали. А, там девочка какой-то мультик скачала.
Мерзавка.
Да. И вот. И я помню, что в 2015 году я читала тоже на каком-то зарубежном... В какой-то зарубежной газете читала про такой тег для Твиттера – iconhasPDF. То есть, Твиттер, знаете, что такое, да? То есть, кто-то придумал такой тег, что человек, допустим, размещает в Твиттере: «Помогите, пожалуйста, скачать такую статью», и ставит вот этот тег iconhasPDF. И тогда другой человек по этому тегу может увидеть и помочь, и тому человеку отправить. И вот про это в 2015 году в зарубежных СМИ писали. И я это посмотрела, и подумала, это еще несколько лет назад делали у нас на форуме по молекулярной биологии, а потом появился Sci-Hub, и так уже никто не делает. Но на Западе какая-то существует альтернативная реальность, как бы.
Вообще интересно получается. Sci-Hub ничего не... То есть, вот они себя позиционируют как мегасвободные страны, а там почему-то ничего свободно не циркулирует. А вот ужасная тоталитарная Россия, а в ней почему-то все циркулирует.
Да-да-да. Странно. Ну, тогда именно да. Именно по... В принципе, LibGen, тот же Library Genesis, это такой крупнейший портал тоже с научной литературой, но специализирующийся на книгах, он ведь тоже как бы из России. До Library Genesis была такая библиотека, тоже огромная, пиратская, там где-то было 500 000 книг, кажется, называлась Гигапедия или Library New. И, насколько я помню, ее создатели, они были в Ирландии, но после судебного иска, кажется, в 2012 году ее закрыли. Вот так. И тогда это тоже было очень какое-то такое возмущение. Там на Reddit люди возмущались, еще везде. В принципе, мне всегда казалось, что как такое возможно? То есть, у нас есть какой-то закон, который запрещает как бы людям свободно читать научную литературу. Наверное, это говорит о том, что закон какой-то неправильный. Но почему-то мы вот не видим, чтобы это вот как-то обсуждалось в Государственной Думе, как у нас, так и за рубежом, почему-то вот эта тема, она как-то замалчивается.
Я так полагаю. Ну, глядя на нашу Думу, все время жестокие моральные страдания испытываешь. Зачем там певцы? Зачем там спортсмены? Если это законодательный орган, может быть, туда надо избирать юристов, законотворцев, так сказать, которые имеют специальное юридическое образование. Или вы считаете, что если туда токаря Васю от станка или певицу Люсю со сцены сдернуть, то они там как-то законов правильных насочиняют? Ты же не понимаешь, что это такое.
Так ведь получается так, что...
Так и тут они не понимают. Я железно уверен, что не понимают. Это как это? Да, на всех уровнях причем не понимают. Это как борьба с Телеграмом. Когда они начали выключать Телеграм, попадали сайты банков, которые на серверах Амазона крутятся. Ну и чего? Вы не врубаетесь, как это работает?
Ну, кстати, если говорить о борьбе с Телеграмом, то там все-таки эффект какой-то был. То есть, в Государственную Думу, я помню, внесли законопроект о запрете блокировки Телеграма.
Там вообще, с другой стороны, на мой взгляд, вот есть такой Паша Дуров, нравится он вам, не нравится, он мегаталант, построил вот такое вот. Оно может российскому государству какую-то пользу принести? Почему ваш Паша Дуров убежал за границу и что-то делает там? Почему вы талант не держите здесь, не даете деньги ему здесь, не даете ему, так сказать, площадку развернуться во всю ширь? Вот он там какие-то в Америке пытается эти электронные деньги, как они там, криптовалюту. А почему он в России нашу криптовалюту не делает? У нас вон там эти, как их, Саяно-Шушенские ГЭС, поставьте возле них какие-то эти майнерские фермы, майните там нашу криптовалюту, накроем весь глобус наш, всех задушим.
Ну, почему потому нет? Что у нас форма...
А вместо этого давайте забаним Телеграм, молодцы.
А мне кажется, просто Дуров он сам бы не захотел, потому что у него политические взгляды либеральные, ну,
это,
либертарианские.
Это на здоровье, он за деньги работает. Вот здесь деньги, Паша, иди сюда и работай здесь. Все таланты должны быть заманены обратно, а не так, как они сидят там по Германиям, Израилям, Америкам и работают на Пентагон.
Арабским Эмиратом.
Так точно, да. И работают на Пентагон, изобретая оружие, которым нас будут убивать. Это зачем такое? Тащите всех обратно. Как это?
Ну, тут дело в том, что за границей там как бы считается, что там свобода, а у нас типа диктатура.
Это они так говорят, да. Да, да. Наша диктатура, знаешь, это... Когда-то ездил по замечательной стране Франция, где там бегают коровы, нормандские коровы в Нормандии, как на обложке у группы Pink Floyd, там есть такая, а там Hard Mother была такая пластинка, хорош там корова. Я хочу корову сфотографировать, другану говорю, давай тормозем корову, сфоткаем. Он говорит, нельзя. Почему? Здесь нельзя останавливаться. Это сельская местность, глухая вообще. В смысле? Ну, вот нельзя. Любой проезжающий мимо стуканет и нас оштрафуют. И вот мы ехали там 2 недели, два места нашли, где остановиться можно корову сфоткать, а все остальное нельзя. В лес ходить нельзя, костры жечь нельзя, в озерах купаться нельзя, рыбу ловить нельзя, охотиться нельзя, ничего нельзя. Как это вы тут живете? Знаете, наш этот самый свирепый оскал сталинизма по сравнению с ними по части свобод вам и не снилось, какие свободы у нас. Ходи куда хочешь, делай что хочешь, купайся, собирай грибы, лови рыбу, и никто тебе слова не скажет. Отвлеклись. У нас свобода, да. И
ну,
как?
Нет, в принципе, если вот говорить именно о Телеграме, то все-таки Телеграм его раскручивали в СМИ, и там даже, например, если говорить о Russia Today, то постоянно о нем что-то писали. А вот если говорить...
А как не писать, если мы все там сидим? Вот мы все там сидим, и у всех там есть аккаунты. Ну, а у меня, например, 69 тысяч подписчиков. На моем канале. Это мало, по всей видимости, но.
А вот сейчас у всех так. То есть, сейчас-то раньше были какие-то, может быть, каналы-миллионники на заре там интернета и на заре Телеграма тоже. А сейчас их стало так много, что у всех там по 20, по 100 тысяч подписчиков и по столько же просмотров.
Да, все равно это
и
много.
И я, в принципе, поэтому как бы.
Я с другой стороны зайду. Да. Вот были журналы когда-то, не так давно, бумажные журналы, ну там 30 тысяч, это серьезный тираж был. А у меня 2 таких, например. А в Ютубе у меня 2 миллиона подписчиков. Никакому журналу столько не снилось. Ну, так надо как-то пользоваться, наверное, нет?
Вот, а Телеграм, ой, то есть Сайхаб, он наоборот, как бы в отличие от того же там Телеграма или, к примеру, таких там героев свободы информации, как зарубежных, как Сноуден или Ассанж. Ассанж, ну, к примеру, ладно, Телеграм, он популярный ресурс, но сколько людей пользуется работой того же Сноудена непосредственно? Нет, но его, к примеру, тоже очень сильно и мощно раскручивали. А вот про Сайхаб, наоборот, существует какое-то такое молчание. И это несмотря на то, что, в принципе, это им пользуются не только ученые, то есть и не только... Я даже знаю, что им пользуются в Курчатовском институте, но и, к примеру, врачи. То есть большая часть вот именно научных журналов – это медицинские журналы. И врачи, врачам нужна эта информация для того, чтобы понимать, как лучше там диагностировать, как лучше лечить пациентов.
Важнейший аспект. Да.
Вот, и у меня даже был такой, приходил такой отзыв о том, что это сайт, который спасает жизни людей, буквально. Вот, то есть, важная проблема. И даже вот когда в 2018 году Роскомнадзор решил забанить SciHub, и по поводу этого возмущались российские врачи, и даже тогда было полное молчание в средствах массовой информации, как будто бы этой проблемы вообще не существует.
Так им, наверное, просто неинтересно.
Хотя, казалось бы...
Я вижу, навыков-то в пиаре так называемом очень мало. Это надо пиарить по-другому. Например, надо хватать врача какого-нибудь, который занят, например, научно-исследовательской работой. Вот, волочь, давайте присядем, расскажите, чем вы занимаетесь, а какую литературу читаете. Знаете ли вы английский язык? Это то, что было сказано в начале, что это сегодня это язык науки. Знаете английский язык? Случайно не читаете ли заметки? Читать, а где? Неужели? На SciHub, да, и какую пользу вы из этого извлекли, что вот вы прочитали, и что конкретную пользу вам принесло. Вот если такое делать, то да, там зашевелится.
Так я ожидала, что это сделают сами средства массовой информации, то есть позовут каких-то врачей, ученых, когда об этом, в принципе, стало известно. Как мне кажется, хорошо работающие медиа, они так и должны делать. То есть, искать каких-то людей, поднимать
никто
общественно важные темы
должен.
И так далее.
Никто не будете делать сами, не будет делать никто вообще.
Ну, если говорить...
Гадости будут делать. Да.
Если вот говорить о того же Сноудене, о том же Ассанже, то им помогали, их пиарили, а вот SciHub его, наоборот,
вопросы,
вот как-то
это
так.
Это вопросы госбезопасности. Но тут лично мне непонятно. То есть, это вот... Как на заре нашего, так сказать, этого пиратства в 90-е годы, вот можно было пойти и за 30 рублей купить диск, на котором есть Windows, Photoshop, 3D Max там и прочее, и прочее. Когда я пошел в официальные конторы работать, где хочешь, не хочешь, у тебя все должно быть официальное, внезапно выяснилось, что какой-нибудь 3D Max, это где трехмерные модели строят,
я помню такую программу.
Он стоит почти 4000 долларов. А в контору их надо, например, там три этих моделера сидит, их надо три купить, это 12, а по тем временам квартира столько стоила, ну, это застрелиться вообще. А Photoshop 800 баксов стоил, если правильно помню. Но опять-таки, опять прыгаем сюда, вот широкополосный интернет, вот этот самый Photoshop, я не знаю, что тебе там из этого Adobe надо, вот Premiere, там еще чего-то. Ну, вот это стоит 30 баксов в месяц, это 35. Ну, тебе же не все надо, правильно? Вот не весь пакет.
Ну, по подписке сейчас сделали.
Вот, и по подписке сиди, трудись совершенно спокойно.
Ну, да.
Ну, как-то же решается. Нет,
ну, это вот так решилось, что это привело...
Не 4 тысячи долларов за раз, это разорится.
Да, но это привело к вот этим вот монополиям огромным, что у нас, например, Apple.
Так я к чему?
И так далее.
И тогда масса народу могло этим пользоваться, там, осваивать как-то. Прекрасно. Так, а здесь... Ну, хорошо, ладно, если это... Вражеские статьи,
вражеские.
Да, которые за деньги, а наши научные не пишут, которые есть бесплатные, между прочим, а все это вот как.
Ну, кстати, у нас тоже
сведено
есть.
Сведено в одну кучу.
На русском языке платные журналы, но там все-таки по-людски как-то. То есть, ладно, 100 рублей статья.
Заметку не берут, да. Ну, 100 рублей
по
100, нормально.
Там, да, по 200 бывает встречается. Ну, то есть, еще какие-то, может быть, для аспиранта посильные цены.
То есть, если это хаб, который, так сказать, во все стороны ведет, вот здесь есть часть бесплатная, а есть часть платная, ну, за 100 рублей, я не знаю, по-моему, кто угодно за 100 рублей может купить нужную профессиональную заметку, почитать.
Ну, SciHub, он, к примеру, собирает пожертвования, и там люди сами отправляют по 100 рублей и даже больше, ну, просто на поддержание работы сайта. И, кстати, я помню, что это сейчас донатами никого не удивишь. То есть, донаты сейчас собирает любой ютубер и даже дети. А тогда это же был 2013 год, и тогда SciHub стал собирать донаты прямо со своего сайта. И по несколько тысяч долларов, может, за несколько дней. Это вообще, конечно, так круто было.
Я помню, первый раз записал поздравление с Новым годом. И мне за час 1000 долларов сдали. Я понял, что я чем-то не тем занят.
Это на Ютубе, что ли?
Нет, на сайте. Давно. Году, наверное, в 7-8. Да, это совершенно другая область финансирования. Абсолютно другая.
Но сейчас донатами никого не удивишь.
Ну, как не удивишь? Вот все вражеские книжки, они разумно пишут, что вам, если вы там занимаетесь каким-то, я не знаю, играешь на гитаре, режешь матрешки, еще чего-то там, если ты можешь найти тысячу человек, которые будут сдавать тебе, готовы сдавать, глядя на твое так называемое творчество или чем ты там занимаешься, они готовы сдавать тебе 10 баксов в месяц. Это немного. Это сколько там? 600 рублей, 500.
Да.
Вот если 1000 человек найдешь, то все твои жизненные проблемы решены. Бросай все, чем ты занимаешься, занимайся только этим, ты спокойно сможешь прожить, а эти люди проспонсируют, так сказать, твою деятельность. Им на радость, себе в удовольствие и все такое. Почему нет-то?
Ну, конечно. Поэтому, в принципе, платный контент, он не нужен.
Ну, может, тут уже как университет, который я могу сама что-то купить, положить. А вы пользуетесь, нет?
Ну, покупать и выкладывать открытый доступ.
Тоже нарушение, да?
Да, это тоже нарушение, но в принципе, да.
Ну, так я если так это наше, если это. Если такое количество посетителей и такое уже сколько там, по 500 000 посетителей на сайте, ну, наверное, науке это должно быть как-то интересно, что вот такой ресурс есть. Нет?
На самом деле, у меня очень много отзывов. То есть, я недавно опубликовала там страничку со своей электронной почтой в 2020 году на сайте, и после этого мне пришло несколько тысяч электронных писем и от самых разных там уголков мира. Там из Европы, там из Великобритании, Швейцарии, США, и, ну, естественно, из Китая, из Ирана, еще и очень много из Латинской Америки, там Бразилия, Мексика, из Африки тоже, там пользуются сайхабом.
Не сильно богатые. Да,
и все писали огромные благодарности за этот ресурс. И, ну, у меня, в принципе, эти несколько тысяч писем хранятся, и я думаю, там поспрашивать еще у пользователей подробнее об их работе, и, может быть, какие-то такие истории использования ресурса на сайте написать. Ну, действительно, Sci-Hub, он стал довольно таким большим событием вообще в мировой науке.
И... Безо всяких преувеличений, да.
Да. И, в принципе, мне кажется, вот тогда Россия, она как-то могла бы... сделать такой вот политический шаг, то есть легализовать, в принципе, работу этого ресурса. Ну, так им, например, пользуется очень много российских ученых тех же. И это было бы, в принципе, как мне кажется, очень большим, даже если говорить о какой-то конкурентной борьбе с Соединенными Штатами, это бы стало очень большим идеологическим ударом по Западному полюсу. То есть, как это вдруг?
А вместо этого что произошло?
А вот вместо этого получается, что почему-то было, в принципе, замолчена как-то дискуссия вот этого проекта в СМИ. То есть,
ну, как это замолчено? Если сами не говорите, то никто на вас внимания не обратит. Могу, это, извините за нескромность, привести в пример себя. Вот если я кино переведу, я иногда кино перевожу, то его посмотрят минимум в 10 раз больше, а, как правило, и еще больше. Если вы думаете, что ко мне стоит гигантская очередь работодателей с криками «Дмитрий Юрьевич, переведи, пожалуйста, нам кино», ничего подобного. Надо с разбегу прошибить примерно 10 бетонных стен башкой, приложить нечеловеческие усилия, со всеми задружиться, наладить контакты, и только потом, может быть, подчеркиваю красным, может быть, ты станешь кому-то там интересен. Нет. Если нет вот прямого человеческого общения, когда вы с этими конкретными людьми, от которых зависит всякое, общаетесь, чего-то там им показываете, вы приносите им какую-то пользу совершенно для них очевидную, а для начала объясняете, что от вас есть серьезная польза, тогда да, может быть. А так, чтобы кто-то пришел, вами заинтересовался и вас принялся раскручивать, а это именно раскрутка, упоминание в СМИ и прочее. Нет, так не бывает.
Ну, почему? После того, как про Sci-Hub написали в каких-то СМИ, после этого у меня появилось очень много писем от разных западных журналистов, которые заинтересовались этой темой и тем, что это, в принципе, за проект. То есть, о проекте, в принципе, стало известно широкой аудитории. И так как это довольно важная тема, ну, почему? Регулярно же рассказывают о каких-то там новых открытиях науки, в науке даже самых мелочных.
Ну, я тут два, извините, перебью. Я тут два сразу вижу. То есть, люди, которые этим пользуются, западные, Особенно всякие американцы, и англичане, французы и прочие. Они четко понимают, что они делают что-то неправильное. Они нарушают закон. И поэтому они об этом говорить не будут. Вообще не будут. Пользоваться будут, а говорить не будут. Дальше, ну, когда это дойдет до нас, наверняка есть какие-то, я не знаю, но практически уверен, наверняка есть какие-то межгосударственные договоренности, подписанные договора там и прочее, в рамках которых это надо прекратить на территории Российской Федерации. И Роскомнадзор в соответствии с этим это прекращает.
Ну,
как-то так.
Если, наверное, говорить о самих пользователях, то, в принципе, у проекта, кроме личных отзывов в письмах, у проекта есть много отзывов в тех же социальных сетях. То есть, если зайти в тот же в Твиттер, там написать SciHub, то можно посмотреть, как много ученых как бы пользуются SciHub и хвалят его.
Да,
потом,
да,
у SciHub есть тоже группы в социальных сетях, ну, например, ВКонтакте, где тоже есть отзывы уже от российских ученых. Да, и публикуют, в принципе, информацию даже о самых каких-то небольших научных открытиях все-таки публикуют. А здесь получается такое большое событие, о котором написали там топовые научные журналы, там, ну, фактически революция в науке, и довольно важная тема, если говорить именно о доступе к медицинской информации.
Да.
И вот почему-то ее как-то вот она была обойдена вниманием как-то очень странно. То есть...
Опять, извините, перебью, я бы настаивал просто, что вот это еще апостолам Иисус Христос, по-моему, говорил, если правильно помню, иди, врачуй, лечи, потому что доктору вылеченный верит безоговорочно, немедленно примет христианство и начнет проповедовать. То же самое здесь, надо было или сейчас надо, например, сосредоточиться на врачах. Это, так сказать, магистральное направление, что мы здесь не шаляй-валяй, мы спасаем жизни людей. Ведите врача, сядем, поговорим. Сами поговорите. Вот врач, что ты делаешь, как ты этим пользуешься, как тебе это помогло, как это помогает спасать жизни. А дальше уже от медицины все это должно расползаться шире.
Так, ну, я же,
повторюсь, так я это же... если этого не делать, то никто ничего и смотреть не будет.
Так я же даже, например, брала отзывы от каких-то врачей и буквально вот недавно направляла их там журналистам разным. И... кажется, даже вот в «Новой газете», ну, мне там по секрету какой-то один знакомый сказал, что в «Новой газете» вот могли бы опубликовать, но не опубликуют, потому что я сталинистка. Вот.
Это важно, да. Вот тут у нас тоталитаризм-то, обратите внимание. У кого тоталитаризм, хочется спросить.
Да, и там сначала как бы журналист заинтересовался, а потом ответил, что в редакции эту тему завернули. И так еще было с какими-то СМИ. То есть, вроде как бы сначала интересуется журналист, потом говорят, что в редакции эту тему отказались, ну, печатать. И точно так же было с тем же СМИ Russia Today. То есть, мне сказали, что тему завернули на самом верху.
Ну, может быть.
Да. Хотя она довольно важна.
Может, они пошутили, вы людям-то особенно не верьте. Да.
Ну, может быть. Кто
другая
его знает,
сторона. Но... перед вами целый интернет. Вот есть YouTube, например. Вот есть люди, которых это интересует. Есть научные сообщества. У них у всех есть социальные сети. Практически у всех. Если сделать свой собственный ролик, обратиться к людям, поскольку они твердо понимают, что они всем этим... массой, так сказать, профессиональных достижений, они, например, обязаны лично вам. Это вы построили такой ресурс, которым они пользуются, извлекают из него пользу. А теперь вот помогите мне крикнуть погромче.
Нет, в смысле,
вовсе
помогите.
Не факт, что это имеет такой же результат, как трансляция по Первому каналу российского телевидения. Но оно имеет эффект, это можете делать лично вы.
Ну да, но я, в принципе, тоже, я, конечно, так не сижу, я продвигаю этот проект в социальных сетях. И, кстати, вот, ну, в Твиттере то, что вы увидели, там отдельные твиты SciHub, они набирали по 1 000 000 просмотров.
Мое почтение, да.
И... вот совершенно совсем недавно была ситуация с судебным иском к сайту в Индии. То есть, где-то 21 декабря я получила от индийского суда сообщение о том, что на нас подали в суд в Индии и что требуют заблокировать абсолютно все адреса SciHub. То есть, к примеру, ну, как бывает, если Роскомнадзор заблокирует какой-то адрес, то можно поставить другой и заходить по нему. А в Индии там издатели требовали динамическую блокировку, то есть, чтобы абсолютно любой новый адрес блокировался. Вот. И я разместила эти плохие новости в Твиттере. Ну, так, просто поделиться, что вот скоро в Индии забанят. И сама не ожидала, какой эффект это произвело. То есть, там получился самый настоящий взрыв.
В Индии упала пачка дрожжей.
Да, там просто как бы очень много индийских ученых там начали возмущаться, писать статьи в своих блогах, в СМИ, в Твиттере тоже, что если закрыть Sci-Hub, то как вообще мы будем заниматься наукой? У нас же как бы нету платного доступа и нету столько денег. И там какие-то научные сообщества в Индии направили в суд просьбу, чтобы Sci-Hub не блокировали. Вот. И после этого еще со мной связались адвокаты, которые предложили защищать, в общем, Sci-Hub в индийском суде. И вот все это произошло после одного маленького твита. Вот. И спустя некоторое время, кажется, 6 января, после всех этих событий, твиттер Sci-Hub был заблокирован. И, несмотря на
странно,
то,
что... Странно, что так долго продержался.
Что он как бы существовал, получается, с 2012 года, кажется, очень много лет и без всяких проблем.
Угу.
Но я помню, правда, была одна ситуация, когда аккаунт морозили и требовали загрузить скан паспорта. Что это там действительно я какой-то реальный человек.
Угу.
После того, как я это сделала, то никаких проблем не было. А теперь его вдруг вот забанили, и Твиттер, он, в принципе, так и не дал никакого внятного объяснения, почему Sci-Hub был заблокирован. Формальная, конечно, причина, там какой-то такой вот контент, который якобы нарушает копирайт. Вот, он же как бы на протяжении несколько лет это было, и что конкретно случилось именно сейчас, что вот там Твиттер обратил внимание и вдруг решил заблокировать.
Может, письмо какое пришло. Правоохранительных органов.
Да, а конкретно какое? То есть не дали по поводу этого объяснения.
Про ID прекрасно. Он мне там 2 месяца назад аккаунт в Фейсбуке выключили вообще, он исчез.
Угу.
А мне прислали, что типа пришлите ID, я про вас фотографировал, послал.
Угу.
В ответ пришла табличка: извините, у нас тут эпидемия ковида, мы быстро не можем. И вот они 3-й месяц уже разглядывают мою фотографию.
А, вас тоже заблокировали?
Да, да.
Угу.
Естественно, тоже, без объяснения каких бы то ни было.
Я считаю, что и, например, странички российских СМИ там блокируют, Спутник блокировали. Потом, правда, извинились и разблокировали. А перед Sci-Hub что-то никто извиняться не собирается.
Бесполезно. Если они Трампа, законно избранного президента, банят, то чего же говорить про какого-то там простолюдина.
И вот это как раз когда произошло, это было где-то 6 января, и после этого вышла заметка на сайте Torrent Freak.
Угу.
Такой сайт есть, который освещает разные новости пиратства.
Угу.
И да, о том, что вот Твиттер забанил. И там люди начали в комментариях возмущаться. А что вот вроде полезный ресурс забанили, а этого Трампа, который там всякие такие твиты пишет, уже который год забанить не могут. И вскоре после этого забанили Трампа. Может быть, как-то прислушались к мнению людей.
Подставили Дональда, а?
Вот. Я знаю, что там, в принципе, там не только Трампа забанили, а еще куча людей вот в этот промежуток времени.
На данный момент что вообще, в каком состоянии находится проект?
На данный момент он в таком состоянии стабильности.
Uh-huh.
Он достиг где-то 500 тысяч пользователей в день, около этого количества колеблется,
uh-huh.
И вот так потихоньку.
Так, закрыт.
Недавно его забанили, кстати, да, его недавно забанили в Великобритании,
uh-huh.
Вот буквально, может быть, месяц назад.
Чтобы оградить британских ученых, в конце концов, от этого безобразия.
Да, и там даже у них полиция выпустила какое-то предупреждение, чтобы не пользовались студенты этим сайтом. И по этому поводу тоже очень многие британские ученые смеялись в Твиттере. Что доступ к науке его вдруг запрещает государство.
Непростая ситуация. А у нас, то есть, все функционирует, все работает, люди приходят.
В 2018 году, да,
угу.
Его забанил Роскомнадзор. Сайт он продолжает быть доступным просто по другому адресу. Вот
угу.
так.
Угу.
Пока такая ситуация. Я, в принципе, хочу, чтобы сайт его вообще полностью легализовали. То есть признали, что читать научную литературу, даже бесплатно, это законно.
Я боюсь, что это
любой человек может делать.
Боюсь, что это вступает в противоречие с законами других государств, которые считают, что это стоит денег, если это в каких-то журналах и пошло-поехало.
Поэтому это сделать может только независимое государство. А какое такое независимое государство есть сейчас на планете? Россия.
Я бы, повторюсь, начал с медицины, рассказывая про то, как спасают жизни людям, какую это несет пользу научному сообществу, раз, обществу в целом, два, как прогрессирует медицина от того, что ученые могут беспрепятственно обмениваться знаниями, открытиями и прочими методиками, как лечить здесь, как лечить
но
там.
Но это все само делать, это все-таки, конечно, и тяжело, и нужны не только время, но и финансовые ресурсы. А вот если бы это какой-то СМИ делало, то, конечно, было бы намного легче.
Да не будет никто
государственные.
Ничего делать. Странно на это. Им не надо, они не будут ничего делать. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь и ни герой. Только самостоятельно, никак по-другому. Начать я бы рекомендовал с медицины. Это самое верное. То есть, вот это вот прошибание стены головой, а дальше, друзья. Самое последнее останется ядерная физика, где атомные бомбы делают. Но это понятно, там стратегические направления, госбезопасность и прочее. Но здесь-то, друзья, давайте людей вместе спасать. В Африке, например, детей лечить надо, не надо. А то у вас тут по $30 заметка. Здорово придумали. С медицины надо начать. Надо делать самостоятельно. Ну, никак по-другому, Александра. Ну, вы же видите, сколько лет прошло, и никто не шевелится. Только самой. Сама-то как? Сама-то как?
Что?
В целом.
В целом я сейчас... Да.
Что?
Ну, недавно вот, если говорить так, в принципе, формально, да, недавно в 2019 году закончила магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета, и в 2020 году как раз во время ковида поступила в аспирантуру Института философии Российской академии наук в Москве.
Серьезно?
Да, где я вот сейчас... Ну, у меня, в принципе, такая была идея, чтобы вот как бы научно доказать в рамках философии и науки, что наука, она, в принципе, по своей сути должна быть открытой. И только открытая наука, она функционирует успешно. Ну, какая-то такая идея.
И как? Сколько учиться надо?
Ну, вот сейчас, получается, я заканчиваю первый курс. А так она, аспирантура у нас сейчас трехгодичная.
Серьезно.
Да.
Голова, Александра, голова. Не только сайты строить умеет. Что могу сказать, так сказать, в завершение, подводя черту? Ну, не хотят, надо самому, никак по-другому. Могу оказывать практическую помощь с публикацией роликов. Когда специалисты какие-нибудь, приходите, сами беседуйте. А гражданство у вас российское, нет?
У меня гражданство Казахстан.
Как интересно. Советский человек.
Да. Советского Союза, можно считать.
А сюда перебраться нет планов?
Ну, я, в принципе, 2011 года и так живу в России. То есть, я как приехала...
Живу и гражданин, это разное.
Да, как приехала вот, в 2011 году и больше никуда не выезжала. Ну, то есть, если только не учитывать, что там на пару дней я ездила домой в Казахстан и потом возвращалась назад. Так. Ну, и еще в 2012 году была краткая поездка во Францию с мамой. И после этого все. И все это время я как бы училась в разных магистратурах. И в 2015 году я попробовала подать на российское гражданство как носитель русского языка. То есть, по-моему, тогда как раз этот закон ввели, вот только ввели, что человек, если у человека есть там родственники, которые родились на территории Российской Федерации, ну, то есть предки, точнее, там, может, бабушки, дедушки, и человек является носителем русского языка, то есть русский язык родной, тогда он может подать на гражданство и получить там гражданство в упрощенном порядке. И я вот хотела этой возможностью воспользоваться, тоже подала документы, собрала там как бы свидетельство о рождении, метрики, ну, свои. У меня бабушка, она родилась, кажется, в селе Заозерном под Красноярском, и мама родилась в Красноярске. И потом старшая сестра моей мамы, она училась еще при советской власти в авиационном институте в Риге, и после завершения обучения ее распределили в Казахстан. И после этого тоже вся семья перебралась в Казахстан. Ну, там, в принципе, в Алмату, там, в принципе, гораздо теплее, фрукты, овощи. Довольно интересное место. Ну, и, естественно, после развала Советского Союза вот мы все остались в Казахстане. И вот я, в общем, подала документы, пошла сдавать экзамен по русскому языку.
Такое надо, да?
Ну, да, чтобы доказать, как бы, что ты носитель.
А вот разговора недостаточно, нет? Экзамен?
Да, там прямо...
А там про что, подлежащие сказуемые?
Нет.
Или что?
Там, короче, экзамен заключался в том, по-моему, что нам показывали какой-то фильм про Крым. Угу. Причем звук был очень плохой, ужасно фонило. То есть, ну, вот я в моей семье как бы все говорили только по-русски все. То есть, не было другого языка. И вот там был такой звук, что, в принципе, его даже было тяжело воспринимать, этот фильм. Ну, что-то про Крым. И потом нужно было заполнить, ну, ответить на вопросы по Крыму. Ну, то есть, вопросы по фильму, как бы. Что? Я помню, там была речь о таком месте, как Тьму-таракань.
Ага.
Вот. А оказывается, она на самом деле, она пишется Тьму-таракань. Вот. Ну, мне кажется, в русском разговорном это все называют Тьму-тараканью. Вот. Что-то такое. После того, как заполняешь вот эту вот, тест, после того садишься как бы на собеседование, там спрашивают, зачем гражданство в России? У меня так женщина спросила, и мне показалось, что как-то недружелюбно. Зачем вам гражданство?
Действительно.
Ну, я говорю, ну вот с гражданством как-то жить удобнее. Ну как, в принципе, я же и так живу в России. То есть, действительно, а зачем мне гражданство, да? Ну, если так подумать. И, ну, просто гражданство, оно как бы дает человеку больше прав. И если сейчас мне нужно какое-то основание для пребывания в России, то есть я должна или где-то учиться, или работать, то с получением паспорта можно просто жить. Вот. Ну, я тогда тоже растерялась и просто даже не нашла, что ответить. И потом, после вот этого экзамена и собеседования, мне выдают бумажку, что, оказывается, русский язык мне не родной. Вот так.
Эксперты определили, да? А можно зайти с другой стороны. Вон у меня друзья евреи в 90-е годы. Хочу в Голландию эмигрировать из России. Что делать? Ну, лучше всего идти по антисемитизму. Побежали в гаражи. На одном гараже нарисовали огромную свастику. Мой друг Дима встал возле свастики. Его сфотографировали. Он с этой фотографией. Вот не могу в таком жить. Гражданство голландское. Тут же.
Как в политическое убежище, да?
Так точно, да. Угу. Может, и вам надо было так же. Ну, вообще прекрасно, прекрасно. Я как-то это теряюсь даже. Я, конечно, не такой эксперт, как в миграционных службах, но я в вашей речи не слышу, что вы жили в Казахстане. Вот не слышу типичных этих среднеазиатских всяких штук. Не слышу.
Ну, есть такой среднеазиатский акцент специфический,
я не
знаю.
Слышу, да. Ну, тем не менее, даже если он есть и что. В общем-то, собеседование, оно не про просмотры ваших идиотских фильмов со звуковыми помехами и какие-то ответы на идиотские вопросы. Блин, вот это да! Как там? Да вот только узнает ли родина-мать. Отлично.
И потом, отлично. Да, также там было написано, что я якобы делаю какие-то ошибки.
Ага.
Ну, это так, абсолютно что... не может быть правдой. Точно.
А так, что верхнее образование и все прилагающееся магистратуры, это не считается, да?
А на тот момент я еще не закончила магистратуру.
Не важно, да. Образование-то есть, нет?
Ну, да, диплом бакалавра у меня был.
Пацанов, которые для фундаментов в тачках землю возят, они годятся для российского гражданства, да. А высокообразованный специалист, значит, нет. Не нужен. Интересно. Ну, мне так кажется, это же как Соединенные Штаты, вот как засасывающая воронка людей со всего мира. А мы будем выбирать, кого пускать. Хорошее образование, ученая степень, работы какие-то. Давай, заходи, а вы все до свидания. Отлично. Страна родная встречает.
Мне говорят, может быть, там посмотрели в интернете, чем ты занимаешься, и решили гражданство не давать.
Я боюсь, там так глубоко никто не копает вообще.
Ну. На тот момент мне, конечно, довольно обидно было. Ну, как это? Вроде говоришь на русский, по-русски с рождения, и тут тебе вдруг говорят, нет, русский язык вам не родной.
Отлично.
Угу. И вообще вы какие-то ошибки на письме делаете. Это точно не может быть правдой, потому что ну, я знаю, что я всегда все абсолютно правильно пишу. А тут меня еще какой-то безграмотный. Как будто... И главное, я об этом написала историю, но в своем блоге. И после этого смотрю, в Википедии появилась... про меня такая строчка, что вот я, ну, типа, такая дура, не смогла сдать экзамен по русскому языку.
Можно
ну, типа,
и так
из-за безграмотности.
Да.
Вот так вот это перекрутили.
Нельзя сдаваться. Духом падать нельзя. Другой родины у нас нет. Она вот такая.
А потом, конечно, можно было попробовать еще раз. А за это время как раз вот подписали закон, что нужно при получении гражданства давать присягу. И, в частности, в этой присяге есть, кажется, такая строчка про то, что ты будешь соблюдать закон. И я подумала, ну а как это? Я же вот занимаюсь сайхабом. И как бы, ну, мне, в принципе, не важно, законный этот проект или незаконный. Я считаю, что он правильный.
И... Тут ничего не посоветую.
Да.
А с чего вообще пришла в голову девочке мысль заняться программированием?
Так, ну, тут на самом деле все довольно просто. У меня... программистом работала мама. То есть, она точно так же, как и ее старшая сестра, какое-то время она училась в Рижском университете по специальности, кажется, она тогда называлась инженер-система-техник, и они работали вот еще с такими большими-большими электронными вычислительными машинами, которых программы писались на перфокартах. Ну, а потом уже, когда... стали, ну, появились персональные компьютеры, она какое-то время работала бухгалтером, и уже потом... перешла на программирование для 1С бухгалтерии. Угу. Вот так. Так что у меня с детства, помню, уже лет с 6 дома был компьютер. Но я, правда, первое время на нем только играла. Где-то еще, может быть, лет через 6, я помню, что мама брала меня на работу, где был интернет. И я там в интернете смотрела инструкции, как создать свой собственный сайт. И что-то пробовала. Я помню, я тогда создала небольшой сайтик, который был посвящен различным электронным зверушкам. Ну, то есть, тогда была такая популярная штука – тамагочи. Ну, то есть, такая электронная игрушка, у тебя внутри живет какой-то зверек, которого нужно там кормить, растить и так далее. И помимо этого, кроме тамагочи, были такие вот и программки для компьютера, то есть, запускаешь ее, и у тебя в компьютере начинает жить кошка. Ну, то есть, например, она ходит по экрану, там, кушает тоже, ее можно гладить, там, с ней играть в клубочек и так далее. И, кроме этого, еще были такие в то время собаки-роботы, которые назывались Эйба, и их выпускала компания Sony. Ну, то есть, настоящая роботизированная собака, и, по-моему, там даже были какие-то нейронные сети в ней внутри. И вот я тогда думала, что, ну, пыталась запрограммировать тоже такой тамагочи с искусственным интеллектом. Ну, то есть, чтобы он не только там мог кушать, но и что-то там разговаривать, думать и так далее. И так я, в принципе, тогда еще увлеклась темой нейронных сетей, вот нейробиологии, ну, и, в общем, все такое. А... дальше был еще какой-то у меня период увлечения именно хакерством. То есть, был такой журнал, тоже популярный в то время, когда, может быть, мне было лет 14, журнал «Хакер», и там писали...
Я там был выдающимся автором, между прочим, да.
А, я думаю, откуда вот такая фамилия? Вот. И там писали разные...
хакерские заметки.
Как взломать. И я помню, что у меня получилось при помощи, прочитав такую статью в журнале «Хакер», взломать своего интернет-провайдера. Причем я тогда...
Вы опасный человек, Александр.
Вообще. Я, в принципе, о тех технологиях, вот о которых я на тот момент вообще ничего не знала. Я помню, потом мы через несколько лет их проходили в университете. Очень долго и муторно. Ну, правда, на тот момент я уже во всем этом разбиралась. Вот. Да, ну и после этого я уже поступила в университет Казахский национальный, там технический университет. Я помню, что многие там ребята из моего класса, они поехали в какие-то российские вузы, а я думала, а я, в принципе, не понимала, зачем это куда-то уезжать, ну, так далее. Просто пошла в свой вуз, ну, рядом, который был в Алмате. Ну, и там уже дальше училась, тоже выбрала из-за хакерства специализацию информационная безопасность. Ну, и вот, в общем, так и закончила универ. После этого я помню, что я какое-то время пыталась... ну, подавала документы на PhD-программу уже по нейронаукам где-нибудь в США. Ну, чтобы как-то вот развивать вот это вот свое детское увлечение. Ну, нейроинтерфейсы, нейрочипы и все такое. Ну, тогда у меня ничего не вышло. А потом я какое-то время брала заказы в интернете на разработку разных программок, то есть работала фрилансером, и вот, ну, вот так и оказалось программирование. Ну, а, да, в принципе, я еще помню, что... еще, когда я училась в университете, то я, по-моему, была чуть ли не самым лучшим программистом группы. Точно так же было и в школе. То есть, я как-то еще с детства привыкла к тому, что я такой вот компьютерный гений. Ну, такой человек, который вот разбирается в компьютерах.
Ну, и все это обучение, какие дало плоды?
Ну, мне кажется, самый заметный все-таки плод – это было создание Sci-Hub'а.
Увесистый плод, тут не поспоришь, да.
Вот. Ну.
А тут как? Когда сюда приехали, здесь как?
Так. Ну, в принципе, я помню, что просто работать программистом я не хотела, мне было неинтересно. То есть, я хотела что-то такое. Ну, что касается именно Sci-Hub'а, то мне, конечно, это нравится, потому что это такая, ну, работа, что ты делаешь что-то по освобождению научных знаний, вот, и так далее. А вот просто как бы программировать какие-то любые рандомные задачи мне как-то всегда было не очень интересно. И, к примеру, в бухгалтерии, в которой работала мама, фу, это вообще что-то такое самое неприятное, как мне казалось, чем можно заниматься.
Скучновато.
Экономикой, вот да. Вот таким.
А в целом как вообще получается? Это фриланс какой-то непрерывный или куда-то пыталась устроиться?
Да, я помню, что я как приехала в 2011 году в Россию, я там продолжала работать фрилансером. Угу. Ну, то есть, брала заказы, выполняла их. И так у меня там выходило по несколько десятков тысяч рублей в месяц. Ну, как-то так. А дальше я уже решила что-то, ну, идти куда-то дальше и подала документы на факультет государственного управления Высшей школы экономики. Это было в 2012 году, да.
Так. И?
Ну, тогда еще была такая тема везде про использование там информационных технологий в государстве, про интернет, модернизацию, Сколково, ну, вот это все, что там продвигал Медведев. Я подумала, ух ты. Ну, это...
Правильные вещи продвигал, между прочим. Всякие госуслуги и прочее, благодаря ему, говорят, появились. Отличная вещь, крайне полезная.
Ну, да, и что в этом было круто, что, получается, такие информационные технологии на каком-то глобальном уровне. И в принципе, у меня еще тогда была такая мысль, что я смогу как-то изменить систему изнутри. То есть, если сейчас, например, нам закон запрещает свободный обмен информацией в интернете, то, закончив этот факультет, можно уже как бы как-то государство в этом направлении подкорректировать, то есть, что-то пофиксить. Вот. И да, вот я подала туда документы, поступила, а там оказалось наоборот. То есть, ты поступаешь на факультет государственного управления и ждешь, что там, в принципе, все будет такое государственное и патриотическое, а там почему-то все было наоборот.
В смысле? Это ж вообще там не может быть государственное и патриотическое.
Ну, как же факультет государственного же управления. И я ожидала, что там будет, естественно, везде патриотизм.
Как в песне у Высоцкого. Черт ругнулся матом и сказал, там не тот товарищ правит бал.
Вот. А там наоборот. Получалось, что у преподавателей была какая-то либеральная риторика, и они меня как-то очень сильно сразу не взлюбили. То есть, стали там придираться, занижать оценки и так далее.
Это из-за политических воззрений, да?
Да.
Ну, это опасно с преподавателями на политические темы разговаривать. Нужно ли это по жизни?
Ну, я не знаю.
Их вы точно не перевоспитаете, а вот нагадить вам они могут, да.
Ну, я помню, тогда еще эта ситуация сложилась, что мне преподаватель вот как раз выставил 0 баллов, и меня могли как бы не допустить к экзамену. Что-то такое было. И... Я помню, что тогда в результате конфликта я в итоге получила доступ к электронному почтовому ящику этого преподавателя. Ну, я сразу скажу, что я этот ящик не взламывала, но доступ получить удалось. И я увидела, что там преподаватель про меня пишет, что я такая гнусная мерзавка и что меня нужно мочить. И лучше всего там, что я сумасшедшая. Что-то такое писали. Для меня это вообще был шок тогда. Прочитать. Ну, то есть, я на самом деле я ожидала, что это же профессор, и что там будут какие-то рассуждения такие на серьезные, высокие темы, а оказывается, там обсуждают, что я мерзавка.
Ну, в первую очередь, он человек, как обычно, а значит, сволочь. А все остальное вторично. И чем все закончилось? Удалось закончить-то, нет?
Ну, я распечатала эту переписку, ее отдала помощнику ректора.
Александра.
Что?
Так-то. Отлично.
Вот. И, ну, в итоге все-таки предмет я этот прошла, и мне даже на экзамене поставили 5. Вот. Но заканчивать этот как бы эту магистратуру я все равно не стала, то есть я закончила только один курс и дальше уже стала искать работу программистом. Ну, просто мне как-то стало понятно, что, ну, во-первых, толку от этого образования особого не будет. То есть, меня же все равно, после того, как я закончу эту магистратуру, меня никуда не поставят там министром или президентом, чтобы я могла что-то менять. Вот. Это во-первых. Ну, и во-вторых, по научным причинам я еще заинтересовалась и как-то историей древних обществ, то есть, как когда-то давно люди понимали, что такое информация. И ну, я поняла, что таким исследованием его вот на факультете государственного управления, скорее всего, все равно мне не дадут защититься. Ну, то есть, не дадут диплом, поэтому я после первого курса уже стала искать себе работу программистом. Это, там какая-то такая ситуация была, да. И я помню, что я тогда или раньше где-то пыталась устроиться в компанию Russia Today. Ну, то есть, мне нравилось тогда...
Программистом.
Да, ну, мне нравилось тогда, что это, в принципе, такая патриотичная компания, там, за Россию и все такое. Вот. И я даже как прошла собеседование, и программист, который там был, он, у него была такая идея, чтобы я занималась разработкой программного обеспечения как раз для видео. Я просто думаю, что тогда... получилось такое, что там... Почему-то мне предлагали очень маленькую зарплату. Кажется, где-то 30 тысяч рублей. Ну, в принципе, на такие деньги в Москве прожить очень трудно. Как-то не получилось. И я просто думаю, что вот эта вот работа, которая по программной обработке видео, она, в принципе, могла бы в перспективе там, за несколько лет вырасти до какого-то, может быть, российского варианта Ютуба. Вполне.
Это непросто.
Почему?
Не знаю. Ну, это же, во-первых, деньги. Во-вторых, это вам одной такое не решить. Это коллектив нужен создавать под это. Это тяжело. Вон Рутуб у нас какой-то. У нас не самые тупые программисты, это можно заметить. А почему-то аналог Ютуба построить так и не смогли. Сколько ему лет?
Ну, у нас есть один Рутуб, а нужно все-таки много больше проектов там. Пусть расцветает 100 цветов и так далее.
С чего они деньги будут зарабатывать? Ну, Ютуб, понятно, с чего
деньги зарабатывают. У нас вот недавно же опубликовали информацию, что тем же журналистам Russia Today там платят по 500 000 рублей. И я думаю, представляете, сколько социальных сетей можно было бы создать на эти деньги?
Может, они пользу приносят, если по 500 000 рублей.
Ну, а программистам, значит, предлагает 30 тысяч.
Жизнь несправедлива.
И вот, да, и
я вам приведу известнейшую мудрость. Придумал, изобрел рубль, построил 10, продал 100. Главный в капиталистическом обществе всегда барыга. Тот, кто продает, а не тот, кто придумывает, и не тот, кто делает. Вот так.
Ну, руководители Russia Today все время возмущаются. То есть, почему у нас, значит, нету своих социальных сетей, почему у нас есть какие-то иностранные социальные сети, которые, значит, блокируют уже российские каналы. А между прочим, это если говорить о том же Ютубе, об истории его появления, то он, как бы, сначала он вырос, по-моему, в рамках PayPal. И только потом отделился и стал самостоятельной соцсетью. И, в принципе, да.
Не знаю. Не знаю, не интересовался, не знаю. Все, социальные сети у нас есть.
По-моему, его создали...
У нас же есть ВКонтакте, да, ну, который построил тот же самый Паша Дуров.
Ну, да, вот и как бы все равно сейчас... Главной социальной сетью, по-моему, сейчас является Ютуб.
Ну, если у нас США для нас это проекция рая на земле, если там все так прекрасно сделано и благоустроено, если мы встроились в семью цивилизованных народов, где существует разделение труда при капитализме, это нормально. Вот у них вот великолепный YouTube, мы будем им пользоваться. А дальше оказывается, что они не дадут вам им пользоваться. А вы, значит, это, будучи государственными мужами, вы про такое не думали, что в один прекрасный день вам дернут рубильник и оставят без него. Вы, значит, не думали, да? Так вы проектируете жизнь страны внутри. Это с таким же успехом можно сказать, что американские подводные лодки нас защищают. Они хранят мир во всем мире. За каким хреном вы строите свои, если у американцев такие чудесные лодки с ядерным оружием? Зачем вам свои-то? Так и тут. Зачем вам этот YouTube, если он там есть? А прошло некоторое время, и вдруг... Это вот крупными буквами. Вдруг оказывается, что ваш идиотский телевизор больше никто не смотрит, особенно молодежь. которые, так сказать, это будущие руководители страны, владельцы и всякое такое. И вдруг, оказывается, их воспитывает американский YouTube. Даже вот на самом тупом уровне. Вот совсем недавно в книжный магазин зайдешь, там даже раздела комиксов не было. А теперь заходишь там стеллажами и отдельными залами. А все комиксы почему-то американские, вы знаете, они американские, ну, чуть-чуть японских там, да. И все. А ваши где, хочется спросить?
Я помню, в детстве был такой комикс «Муртилка».
Да. У меня сразу вопрос, а ваши где? То есть, ваших детей воспитывают чужие люди на абсолютно чужих идеалах, которые вам вообще никак и ничего. И вот у вас YouTube то же самое. Это телевизор. Ну, интернет-то, будем откровенны, это просто способ доставки информации. Приспособление, механизм, да. Но это тот же телевизор. Почему так получается, что вы вот здесь вот деньги даете, например, на ОРТ, РТР, прекрасно, да, вот все бабушки там на Новый год Аллу Борисовну, Софию Ротару, которая то одной рукой она деньги на АТО дает, чтобы убивали русских, и тут же на русском телевидении выступает. Прекрасный гость, вообще это замечательно просто. Но это никто не смотрит. Никто. Какие у вас там рейтинги, я теряюсь просто. Какие деньги туда вбухиваются, а дальше начинается крик, что этот YouTube, он весь против нас, и кричат уже на нашей стороне, на нашей, что его надо отключить. Еще американцы не успели рубильник дернуть, уже наши орут, что его надо отключить. Это угроза государственной безопасности. А где ваш?
Ну, а так вот, ваш? Наши социальные сети, их можно было бы выращивать в рамках компании, в рамках того же РТ, если бы какие-то деньги вот именно направлялись. Ну, я, честно говоря, очень... Я не представляю себе, вот на что можно потратить 500 000 рублей в месяц.
У вас их просто нет, поэтому вы не представляете. Например, можно купить себе Rolls-Royce, например, обслуживание которого сожрет все ваши деньги, просто все. Построить себе дом, нанять прислугу, это тоже сожрет все, и все время будет мало, потому что главная задача при капитализме – непрерывно повышать свой уровень потребления. Например, ходить в дорогой ресторан, не в какую-то рыгаловку, а в дорогой, и всем показывать, что я хожу в дорогой ресторан, дорого отдыхать. Не где-то там в Крыму, Мальдивы, только это статус, это уровень и прочее, прочее. 500 000 истратить. Ну, вот поверьте, если... как два пальца.
Если бы часть этих денег направили там программистам, да хотя бы вот меня бы тогда на работу взяли.
Согласен.
Да. Могла бы быть социальная сеть.
Буду выступать в качестве HR. Вот Александра, талантливый программист, между прочим, построила, я даже не знаю, как назвать правильно этот... Сайхаб построила, на который ходит по 500 000 человек ежесуточно. Обращайтесь. Открыто к предложениям. Да. А проскочившее упоминание про коммунизм и коммунистическую идеологию – это к чему? Вы коммунист?
Ну, вообще, я всегда себя считала коммунистом. Но я не профессиональный коммунист. То есть, если, к примеру...
Не сертифицированный.
Ну, если, к примеру, я выйду на дебаты, конечно, с каким-нибудь политиком по политическим вопросам, именно касательно коммунизма, я, конечно, любые дебаты проиграю. Но так, в принципе, саму идею коммунизма я всегда поддерживала и всегда считала Сайхаб коммунистическим проектом. Ну, потому что, в первую очередь, это проект, который за то, чтобы знание оно принадлежало народу, чтобы оно было доступно всем, а не только каким-то элитам. И, ну, это, в принципе, проект, который выступает против самой концепции вот этой интеллектуальной собственности. Ну, то есть, научное знание, оно не должно быть как бы интеллектуальной собственностью каких-то корпораций, а оно должно быть принадлежать народу. Когда я открыла группу Сайхаба в социальной сети, я, естественно, стала там размещать разные посты на тему коммунизма, на тему науки.
Вот. Ну, это фактически клеймо на себе поставить, поскольку у нас свобода и имеют право на жизнь все точки зрения, любые политические взгляды, это вам никуда не войти будет с коммунистическими взглядами.
Почему это?
Ну, государство у нас построено на отрицании
всего коммунистического. И вот я и подумала, а не вот в этом ли проблема?
Может быть, да.
Что, может быть, поэтому именно Сайхаб, он находится под таким колпаком цензуры и...
Да я не знаю. С моей точки зрения, ну, во-первых, нам... некуда от этого деваться. Как сказал один не самый глупый человек, Советский Союз – это наш Древний Рим, на основе него построено у нас все, и никуда вы от этого не денетесь. И единственная скрепляющая нас до сих пор идея – это победа в Великой Отечественной войне, одержанная коммунистами над нацистами. Никуда от этого не денешься, но строить свое надо, и зацикливаться на каких-то взглядах, с моей точки зрения, крайне странно. Я бы понял, если бы я был, например, редактором телевизионного канала на государственные деньги, где показывают, какую-нибудь Зулейха открывает глаза, и вдруг вас с коммунистическими взглядами позвать вещать на сотни миллионов человек. Это вот было бы как-то странно, вот именно с пропагандистской точки зрения. А как специалист, а при чем тут это вообще? Если я умею делать вот так, а вы не умеете, то, может, это давайте я сделаю что-нибудь. Это очень странный подход. У капиталистов так быть не должно.
Ну, вот у меня была какая-то мысль, что, возможно, испугались коммунизма.
Как? Одного из аспектов может быть, да. Ну, это примерно как. Вижу, русский язык у вас не родной. Отлично. Вот это да. Вот это да.
То есть что-то странное такое происходит.
Не зацикливайтесь. Мой совет. Надо все делать самостоятельно. Никто не даст нам избавления. Все надо делать самой. Никто ничего не будет делать. Никто ни с чем не придет. И никто ничего не предложит. Это не сказки про Мастера и Маргариту. Сами придут и все предложат. Не придут и не предложат, только самому. Тем не менее, круто, Александра. Мое почтение. Такое построить и так раскрутить. С ума сойти. Приходите к нам еще. Чем можем, поможем. Спасибо.
Спасибо.
На сегодня все.